Ну, давайте мы вернемся к посланию все-таки. Мы вернемся к иудеям, от которых мы, как кажется, вроде бы очень далеко ушли. На самом деле мы все о том же и старались говорить, хотя, может быть, кому-то показалось, что мы как-то ушли в сторону от этого послания. У нас сейчас 4 глава, да, и тоже посвященная критике иудаизма.
Да, там просто он все это продолжает уже более детально.
А что касается их привередливости в пище и суеверия о субботе, и бахвальство обрезанием, и притворство с постом и новомесячием, вещей смешных и вовсе недостойных упоминания, тут ты, я полагаю, не нуждаешься в моих пояснениях. Ведь в первом случае они, созданного Богом на пользу людям, принимают одно как созданное на благо и отвергают другое как бесполезное и излишнее. Что же это, как не беззаконие? В другом случае они клевещут на Бога, будто он запрещает в субботний день делать что-либо хорошее. Что же это, как не нечестие? А в третьем они бахвалятся, что уменьшение плоти есть свидетельство избранничества, будто бы из-за этого особенно любимы они Богом. Как же недостойно это насмешки. В четвертом случае они примиряются к звездам и луне, чтобы производить счет месяцев и дней, распределяя по их продвижению и замысел Божий, и перемены времен, какое для праздников, а какое для скорби. Кто же сочтет это признаком благочестия, а не в гораздо большей степени безумия? Итак, я полагаю, что ты в достаточной степени узнал, что христиане правильно воздерживаются как от общего безрассудства и обольщения, так и от иудейской многосуетности и заносчивости, а тайну их собственного богопочитания ты и не надеешься узнать от человека».
То есть это уже те времена, когда вот эти споры между сторонниками обрезания и теми, кто считал, что это не обязательно для язычников, уже ушли в прошлое.
Да, это уже прошло, потому что большинство христиан к тому времени было уже язычниками, то есть из язычества обращенных иудеи перестали приходить и перестали обращаться в основном. Уже к началу второго века в синагогах стали говорить проклятия против христиан, поэтому вот это размежевание с иудаизмом произошло очень глубокое.
Ну, собственно, послание многие и относят вот к концу, к последнему десятилетию второго века.
Ну, видимо, да, видимо, да. И вот здесь нужно сказать, что вот эти четыре вещи, которые он подчеркивает, и которые для Диогнета кажутся таким суеверием и чем-то таким непонятным, опять же, он не подчеркивает, почему это появилось, как это связано в Ветхом Завете, для чего это было. Ну, вот, то есть, привередливость пищи – это чистые и нечистые животные, мы знаем из Ветхого Завета. Суеверие о субботе – это заповедь о субботе, четвертое в 10 заповедях. Обрезание – это знамение завета для Авраама. Конечно, он это не подчеркивает, он это не раскрывает, вот эти нюансы. Он с апологетической и миссионерской целью льет воду на свою мельницу, потому что, понимая чувства, которые испытывает Диогнет к этим иудеям с их суевериями, чтобы вот на этом чувстве строить уже христианскую проповедь.
То есть... Вот гораздо интереснее именно христианская проповедь, потому что это, во-первых, замечательно совершенно написано. И прежде чем мы начнем читать дальше, вот мне хотелось бы прочитать маленький отрывок, вот опять же, из комментария библейста Андрея Десницкого к посланию. Он говорит, что это ритмизованная проза, построенная на смысловом параллелизме, созвучии слов и некоторой упорядоченности в чередовании ударных и безударных слогов. Еще не совсем стихи, но уже не совсем и проза. Таким образом, по своей форме послание оказывается сходным с некоторыми отрывками из Павловых посланий, такими как, например, гимн любви из 13 главы 1 послания к Коринфянам, с ранними христианскими богослужебными гимнами, как «Свети Тихий», например, и гомилиями, как огласительное слово святого Иоанна Златоуста. В русском переводе эта красота неизбежно бледнеет, но и то, что удалось сохранить, может дать некоторые представления о красоте послания. Местами текст набран наподобие стихотворных строк, как это делается и в некоторых изданиях Библии, чтобы лучше показать структуру произведения. И если вы будете читать вот послание к Диогнету, то как раз вот то, что я сейчас прочитала, это касается перевода Андрея Сергеевича Десницкого. Вот именно там текст набран местами наподобие стихотворных строк, и перевод по возможности приближен вот к оригиналу именно звучания на греческом языке. А вообще на различных сайтах православных можно найти и другие переводы послания к Диогнету. Ну, давайте почитаем вот пятую главу замечательную.
Пятая глава. Хочу сказать, что она посвящена в целом вот такой апологии и заканчивается о том, что нет причины для вражды. То есть она написана для того, что нет причин ни у кого воевать с христианами. Вот это была главная цель этой главы. А теперь давайте мы ее полностью прочитаем, потому что ее действительно содержание уникальное и очень красивое. «Ведь христиане ни местом жительства, ни языком, ни обычаями не отличаются от прочих людей, поскольку не обитают в отдельных городах, не пользуются неким отличным от других наречием и не ведут особого образа жизни. У них нет никакого учения подобного рода, которое было бы изобретено по замыслу и стараниям суетных людей, и привержены они не человеческим идеям, как некоторые, но христиане, населяя города эллинские и варварские, кому как довелось, исследуя обычаям соотечественников, в одежде, пище и остальном быту, показывают при этом удивительное и, по общему мнению, необъяснимое устроение своей внутренней жизни». И вот дальше идет этот гимн. «Живут на родине, но как иноземцы, участвуют во всем как граждане, но все терпят как пришельцы. Всякая чужбина им родина, и всякая родина чужбина. Они женятся, как и все, и детей рожают, но родив не бросают. Имеют общую трапезу, но не общее ложе. Плотью обладают, но не по плоти живут. На земле обитают, но считают отечеством неба. Подчиняются установленным законам и собственной жизнью превосходят законы. Любят всех и всеми гонимы. Незнаемы, но судимы. Умерщвляемы, но и оживляемы. Нищенствуют, но многих обогащают, во всем нуждаются и всем изобилуют. Бесчестят их, и в бесчестии прославляются, злословят их, и в злословии праведность их открывается. Бронят их, а они благословляют, издеваются над ними, а они почтительны. Творят они добро, и как злодеи казнимы, но радуются они казни, как новой жизни». Иудеи с ними воюют, как с иноплеменниками, и эллины их преследуют, но не имеют ненавистники назвать причину вражды. Да, вот этот вот гимн, ну, в принципе, надо дальше читать. Еще шестую главу, потому что это единое целое, пятая и шестая глава. Я предлагаю сразу ее прочитать, чтобы уже потом обсудить.
Давайте я почитаю шестую главу. Короче говоря, что в теле душа, то в мире христиане. Как душа пребывает рассеянной по всем членам тела, так христиане по городам мира. Душа обитает в теле, но она не от тела, так и христиане обитают в мире, но они не от мира. Невидимой сохраняется душа в видимом теле, так и христиане, живя в мире, известны людям, но их богопочитание остается невидимым. Плоть ненавидит душу и воюет с ней безвинной, потому что душа препятствует ей предаваться наслаждениям. Ненавидит и мир христиан безвинных, потому что они противостоят его наслаждениям. Душа любит ненавидящую ее плоть и члены тела, так и христиане любят ненавидящих их. Душа заключена в теле, но сама содержит тело. Так и христиане заключены в мире, как в темнице, но сами содержат мир. Бессмертная душа обитает в смертном жилище. Так и христиане находятся среди тленного мира, ожидая небесного нетления. Душе идет на пользу, если ее ограничивают в еде и питье. Так и число казнимых христиан возрастает с каждым днем. В такое положение поставил их Бог, и нет им дозволения от него отказываться. Вот замечательные строчки, вот то, что вы читали, отец Александр, вот которые переведено практически стихами, мне кажется, это вообще перед крещением можно наизусть давать людям учить.
Ну, очень похоже на апостола Павла, просто здесь более развито, можно даже сказать, вариации на тему, где у него есть подобные вещи, где у него сказано в послании к Коринфянам и гимн любви, и вот где он говорит, что христиане, вот как сор их, как сор земли, которых пытаются вымести, но они, поскольку являются основанием, ничего не получается. И вот этот момент здесь подчеркивается, и он является наиболее таким аргументированным с точки зрения миссии, которую автор послания к Диогнету направляет своим слушателям.
То есть здесь вот в этих главах, собственно говоря, речь не о христианстве как таковом, защищается не учение, защищаются и прославляются, я бы сказала, да, сами христиане.
Да, христианин как образ жизни. Да, если сегодня часто мы говорим, увы, это бывает, часто говорим о христианстве как об учении каком-то, что у нас есть православное богословие, православная литургика, православная догматика, иконопись и так далее. И вот возьмем курс семинарии, там мы увидим множество предметов, и во всех этих предметах есть вот эта вот сторона, которая связана с некой областью знания. С некой областью знания, которую человек должен усвоить, и после этого предполагается, что он станет христианином. Это бывает такое, и, наверное, это одна из самых главных проблем современной жизни, и церковной, и личностной жизни многих христиан, потому что христианство все-таки это путь. И когда мы читаем Евангелие, Деяния апостолов, послание апостола Павла, авторы и Евангелия, и, то есть евангелисты и послание апостолов подчеркивают, что человек, вступая на этот путь, идя по нему, постепенно изменяется и становится вот сообразным с тем, что сейчас было прочитано. Не потому, что человек усвоил какие-то тайные знания, не потому, что он что-то принципиально новое узнал, а потому, что он выбрал новый путь, новую веру избрал, и вот идя по ней, изменяется, становится качественно другим. Об этом свидетельствует автор послания, и это является самым убедительным аргументом. Именно изменение человека, который приходит и становится качественно иным. Ни в каком другом месте, ни в каком другом мире изменение человека невозможно. И, собственно говоря, изменение человека является главным аргументом для вот этого автора.
Отец Александр, вот интересно обратить внимание на то, что прошло 18 веков, да, и, как сейчас часто, апологетам христианства приходится подчеркивать буквально на каждом шагу, что плохие христиане еще ничего не говорят о том, что плоха сама церковь, да, что грехи христиан – это не грехи церкви, что грехи, которые происходят в церкви, это грехи против церкви. И вот бесчисленное множество всяких вариантов приходится апологетам предлагать, чтобы убедить людей, что то, что они видят в исторической церкви, то, что они видят в своих соседях по дому, коллегах по работе, плохого, если они христиане, что это еще не доказывает то, что плоха сама церковь, что церковь – это тело Христово и так далее. Вот здесь это что, свидетельствует о том, что, ну, вот это, опять же, риторика такая, полемика, не предполагающая указание на что-то такое уже зловредное в самой христианской среде, или это действительно еще была такая юность церкви христианской, когда, в общем, плохие христиане не замечались, их было так мало, они были такой редкостью, что они как бы выносили за скобки. А само сообщество, все христианское, оно действительно могло стать примером, потому что ведь если апологет обращается к реальному человеку, он же всегда предполагает, что его адресат может сказать: да что вы мне тут рассказываете про этих ваших христиан? Знаю я их, видел я, какие они, вот такие, сякие, разэтакие. Значит, человек предполагает, что такого про христиан никто сказать не может, что они действительно являются светом миру.
Да, это сложная такая тема. Вспоминается даже целая статья Бердяева Николая, известного нашего философа, который говорил, достоинство христианства, недостоинство христиан. Это целая тема, на самом деле, 19 века, тема, когда стали сильны социальные институты христианские, особенно на Западе это было развито. Вот многие философы такого антицерковного направления, они именно выросли вот из этого, из критики официальных церковных институтов. Ну, взять того же Ницше известного, который известен словами «был один христианин, и того распяли». Действительно, вот как мы уже говорили на прошлых наших беседах, когда главное в христианстве, а именно евангельское учение, евангельское благовестие, лучше сказать, а не учение. Вот даже я, когда говорю евангельское учение, тут же надо себя постоянно, это настолько впиталось в нашу уже современную жизнь христианскую, что мы спокойно употребляем вот эти слова, которые для первых христиан, они были чуждыми. Они по-другому говорили, по-другому строили фразы, по-другому ощущали этот мир. Потому что вот этого такого богатства, то, что накопилось за эти годы, у них не было. У них была одна такая, можно, наверное, даже грубо скажу, одна такая главная идея, и вот они с этой идеей жили всю жизнь, и за нее умирали. И это было необычайно сильно и красиво. Поэтому здесь однозначно сказать очень сложно, потому что и сегодня мы видим христиан, которые что-то стараются сделать. И сегодня мы видим, что церковь развивается и пытается изменить этот мир. К этой проблеме можно подходить там, с исторической точки зрения, с культурологической. Вот. А я предлагаю в данном случае этическую проблему. А в этике всегда важен центр и то, что мотивирует человеческие поступки, то, что делает поступки, то, что является основанием для наших поступков. Вот это такая основная этическая проблема. Ну, вспомним Канта, который говорил: самое главное, что меня восхищает, это звездное небо надо мной и нравственный закон во мне. Да? То есть вот идти от каких-то главных вещей в этике, оно является основной проблемой этики. Ну или золотое правило этики, вспомним тоже, которое в разных учениях по-разному формулируется. Так вот, человек, когда он живет в каком-то движении, в какой-то религиозной традиции, и эта традиция имеет глубокие, глубочайшие такие корни, вот эти корни и вот эти деревья, вот этот лес, можно сказать, он настолько становится большим, что человек перестает видеть в этом главное. Для него все кажется таким огромным, и он часто теряет себя. И наша эта задача современного христианина – найти исток. Вот для христианства как никогда важны истоки.
Вперед к отцам.
Вперед к отцам, как говорил, да, Георгий Флоровский. Вот те истоки, которые рождали и являлись основанием для того, что то, чем мы сегодня живем, вот этим удивительно богатым миром православным, в котором так много всего, как говорил другой современный писатель, говорит, как я люблю православие, в нем так много языческого. Действительно, это так. Вот некоторые вещи, которые вошли в народ, стали для простых людей чем-то само собой очевидным, если вот так разобраться в этом, оно вот через эти многочисленные наслоения, через вот то, что в этом много творчества простого, и народного, и интеллектуального, очень много чувств с этим связано, поэзия, литература, все это переплетено в нашей русской истории и культуре. Поэтому когда мы смотрим сегодня на православное христианство и столько с ним связанного всего, увы, часто главные вещи, они как-то вот задвигаются.
И за прилагательным часто забывается существительное.
Да, да, за прилагательным часто, да, существительное. Поэтому, еще раз повторюсь, может быть, по Евангелию мы иногда стараемся, вот оно есть, оно святое, опять же, вспоминая известного современного автора, который жил в начале 20 века, и когда он ехал в поезде с красноармейцами, вот знаете эту историю все, я думаю, знают, и тот очень бахвалился, как он убивал попов, там, как он там еще там кого-то убивал, вот, тот его спросил, а что ж вы так бахвалитесь, вы Евангелие не читали разве? А тот ему сказал, не читал никогда, говорит, только крышку оного целовал. Вот это очень сильно подчеркивает. Они все были крещеные красноармейцы, которые убивали. Вот мы сейчас вспоминаем часто новомучеников-исповедников российских и удивляемся, как такое могло произойти в православной стране, когда почти все причащались, почти все ходили в церковь, исповедовались. Как оно такое могло произойти, что такое было ожесточение русского народа против церкви, против священников и так далее. А на самом деле все очень просто. Евангелие не читали, Евангелие не знали. Но об этом много написано и описано писателями русскими, там, и Лесковым, и Достоевским. И, к сожалению, вот эта трагедия продолжается сегодня, которая заключается в том, что если мы будем обращаться вот к этой чистоте евангельского благовестия и ей жить, постоянно все наши новые творческие движения, наше народное новое творчество, которое оно неизменно и будет вновь и вновь происходить, если будет оно связано с Евангелием, из него исходить, то мы сможем вот, этой, вот этого достичь, что ценным становится христианская личность. Сегодня мы так не говорим. Мы говорим, что ценным является наше учение, наше богословие, наша традиция. Мы так говорим, это в нашей риторике сейчас, естественно. А вот то, что мы видим и читаем в послании к Диогнету, он пишет и подчеркивает, ценным является и самым очевидным является вот сам христианин, который живет по Христу. Вот этот момент, который мы видим, то есть можно очевидно отследить в нашей жизни. Я специально провожу такую постоянную, такой соцопрос. Все, кто ко мне приходит, и кто, когда я спрашиваю, ты христианин или нет, я всегда очень просто спрашиваю, вы Евангелие знаете, что такое Евангелие? Читали, слышали? 99,9% говорят, что они слышали слово Евангелие, знают, что что-то такое есть. Вот. А когда я спрашиваю, а как переводит слово Евангелие, или хотя бы объяснить своими словами, что такое Евангелие, вот, в лучшем случае говорят, что это учение Христа.
Именно учение,
да? Да, да. Вот, в лучшем случае говорят, что это учение Христа, а чаще всего просто не знают этого слова, не читали. Вот. А если кто-то говорит, что это благая весть, вот, хотя это слово тоже многим непонятно, что такое благая весть, к сожалению, не так понятно, как это было понятно вот тем грекам, которым апостолы говорили слово Евангелие. Оно сейчас не так понятно, это слово «благая весть», как в то время слово «Евангелие» для того же Диогнета или Феофила, к которому евангелист Лука обращал это слово. Так вот, когда они даже говорят, что это «благая весть», что они даже что-то знают из Священного Писания, знают какие-то евангельские сюжеты, я их спрашиваю один такой самый главный вопрос – вот, говорю, а скажите, пожалуйста, кто такие фарисеи, почему с ними Господь так много разговаривал? Сразу тоже наступает ступор, и понятно, что вот эта проблема, основная проблема Евангелия, это проблема, почему фарисеи не могли принять Христа, вернее, даже не принять, не могли его понять. Потому что все-таки Христа распяли, вот если саддукеи в основном, из саддукейской ереси, можно так сказать. А фарисеи просто не могли понять, и поэтому, грубо говоря, они его не поддержали. Мы знаем, что потом обращались фарисеи к Христу, уже когда апостол Иаков стал епископом Иерусалимской церкви.
Ну, тайные ученики же были.
Было два всего, да, мы знаем. Никодим и Иосиф. Всего большого количества числа фарисеев, с которыми встречался
Иисус. Может быть, не обо всех сказано в Евангелии. Но это были явно фарисеи.
Это были фарисеи, да. Это были те, которые исполняли закон, были честные люди. Здесь же что нужно подчеркнуть, что фарисеи – это очень честные люди были. Это люди, которые старались исполнить закон, которые посвящались всю жизнь этому, которые были такими упертыми в хорошем смысле этого слова в плане исполнения закона. Такие честные трудяги. Вот, они трудились и работали.
И, между прочим, миссионерствовали.
Да. Там сказано про них много. И, тем не менее, вот они не поняли Христа, поэтому не приняли. И вот это основная, то есть одна из основных тем евангельских, почему, одна из основных трагедий евангельских, почему фарисеи не приняли Христа, не считывается людьми, даже кто читает сегодня Евангелие, не продумывается до конца. И сегодня мы часто, одна из основных таких церковных проблем современной церковной жизни, обрядоверие называется. То есть, когда приходит современный человек в церковь и пытается усвоить, как правильно совершать обряды. Это распространенное довольно-таки явление.
Ну, это видно даже из того, какие вопросы задают священникам на различных форумах, на различных там интернет-площадках, даже в газетах. Кто-то по старинке евгутян через газеты общается с батюшками. И особенно вот перед всякими длительными постами или перед праздниками это можно очень ярко видеть. Основные вопросы людей касаются: вот это вот можно, а вот это вот нельзя.
Ну да, можно, нельзя, можно, да, нельзя. Это можно, между нельзя. Ну, здесь я могу сказать тоже в оправдание, что в основном это свойственно, извиняюсь, женскому полу. Вот, в основном спрашивают, я тоже наблюдал, значит, наступает пост, и только женщины в основном благословляются на пославление поста. Не помню, чтобы какой-то мужчина, брат, благословлялся. Вот. А это свойственно такому женскому существу, такому более законничеству, более консервативному по своей природе. Поэтому здесь-то как раз-таки можно, ну,
я бы не стала таких явных гендерных каких-то проводить разграничений. По-моему, есть мужчины, которые очень склонны к обрядоверию, к законничеству. Недаром же фарисеи все-таки женского пола-то не были.
Ну, потому что там женщина вообще дома сидела, поэтому их ну, они
я
не могли.
Я это понимаю, но тем не менее.
К сожалению, сейчас вообще мужчин в церкви очень мало. И это тоже следствие того, что мужчина, он более конкретно воспринимает многие вещи. И современная православная церковь, она в лице своем женская, в большинстве своем, если провести социологический опрос.
Вот мы немножко отвлеклись, чтобы закончить. Я думаю, мы будем продолжать еще об этих двух главах говорить и в следующий раз. Мне хотелось бы вот на что обратить внимание, о чем ничего нет в этих строчках. Вот идет характеристика христиан, современных авторов. Как они живут, чем они занимаются. И смотрите, нигде ведь не сказано, что христиане – это те люди, которые там раз в неделю посещают богослужение, ставят свечку, подают записки, причащаются, исповедуют. То есть так бы мы, вот, как сказали сейчас, вот спросить среднестатистического прихожанина: опишите, пожалуйста, образ христианина, каким он должен быть. Вот в первую очередь 99% будут говорить именно об этом, и только потом, возможно, о каких-то, ну, нравственных качествах, да?
Ну, я про это и говорил, что главные вещи и основная проблема этики, что является главным, что является побудительным мотивом для человека. И сегодня наша задача возвратиться к истокам, вернуться к евангельскому благовестию и научиться жить Евангелием, понимать его, понимать как можно глубже, понимать его в связи с Ветхим Заветом, понимать его в связи с реалиями того времени и современности. Современный человек, он способен и, как правило, образован, как правило, все мы умеем читать. Я не знаю людей, которые бы не были абсолютно неграмотны. Таких людей я, в принципе, ни разу не встречал в жизни, там, 1-2 человека, может быть, встречал, и то они умели считать или там читать по слогам даже. Поэтому проблема-то только одна, что сегодня нужно поставить вот эту задачу перед современным человеком, изучить Евангелие и начать строить жизнь от него, от евангельского благовестия. Если мы это сможем сделать сегодня, сможем вот это вот вернуть, вот эту вот чистоту, новизну христианства, то мы можем говорить о возрождении каком-то. Если будет желание вот только сохранить то, что было передано, такой консервативный взгляд, в смысле не в том, консервативный, чтобы просто сохранить то, что у нас есть, а консервативный в том, что вот нам что-то передано, и вот только так это надо сохранить. Есть такой образ, что отцы святые построили дом, наша задача, вот он уже все построен идеально, наша задача только его подконопачивать, где-то подтыкивать новую паклю и так далее. Это вопрос, на самом деле вопрос дискуссионный, и искренне люди считают, что вот задача христианина только в этом. Вот этот дом нужно сохранить во что бы то ни стало. Даже если вот он шатается, его нужно снова собирать, там бревнышки менять, где-то это новые ставить заплатки в этом доме. Но этот дом все непоколебим. Другая позиция, которая заключается в том, что христианин сам является таким домом. Не мы живем в каком-то доме, а мы являемся таким домом. Мне кажется, она более церковная, потому что апостол Павел говорит, вы являетесь храмом Духа Святого. Не сам храм, в котором вы молитесь, а вы являетесь храмом Духа Святого. Эти две позиции, они вот существуют в церковном сознании. И если мы сможем внутри себя сделать правильный выбор, что христианин сам является воином, и каждый христианин обязан свидетельствовать о Христе, и в этом его главная миссия, главное христианское благочестие. Вот если мы это сможем вернуть, можно сказать, вперед к отцам, вспомним известный призыв, мы можем надеяться на какой-то церковный ренессанс.
Вот мне хотелось бы в следующий раз, знаете, о чем поговорить? Вот об этих строчках. Живут на родине, но как иноземцы, участвуют во всем как граждане и все терпят как пришельцы. Всякая чужбина им родина, и всякая родина чужбина. Вот мне кажется, эти слова, они очень, очень странны для уха современного православного человека, потому что акцент сейчас очень часто делается на патриотизме. Патриотизм очень часто путается с христианством, сводится вот к какой-то идеологии, да, и вера очень часто просто подменяется вот идеологией. И вот как это воспринимали христиане, что вот на земле обитают, но считают отечеством неба. Мы поговорим, как мне кажется, как мне хотелось бы, и о той, в общем, интересном, я бы не назвала это учением, наверное, но такое направление мысли, которое назвал покойный отец Даниил Сысоев, мученически погибший, пострадавший, назвал уранополитизмом. Это вот как раз вот из этой цитаты, как я понимаю, выросла в основном вот этот взгляд. И о другой крайности, я не знаю, можно ли уранополитизм назвать крайностью или наоборот, это и есть истинный христианский взгляд. И второй крайности, когда христианство вообще не мыслится без патриотизма, причем иногда в его каких-то очень крайних националистических выражениях, вот мне хотелось бы в следующий раз вот это вот с этого начать, по крайней мере.
Да, хотите такую острую тему поднять? Ну что ж, давайте поговорим, потому что эта тема на самом деле интересно, и нужно правильно здесь расставить акценты, чтобы ни вправо, ни влево уклониться. Могу еще подлить немножечко сюда масла в огонь. Лев Николаевич Толстой говорил, что патриотизм – это прибежище для негодяев. Вот. У него такие были интересные мысли. Тема патриотизма – интересная тема, давайте о ней поговорим, я согласен.
Спасибо, я напомню, что у нас в гостях был протоиерей Александр Сандарев, и в цикле «Писание мужей апостольских» мы сейчас читаем и обсуждаем послание к Диогнету. Спасибо вам, до следующих встреч в эфире.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.